Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Подводим итоги года предыдущего. 2006 год был богат на юбилеи, впрочем, как и 2005. Что же отмечали правозащитники в 2006? Конечно, это 85 лет со дня рождения Андрея Сахарова, 70 лет со дня рождения Александра Гинзбурга, Борису Шрагину, философу, активному участнику движения «За права человека в Советском Союзе», исполнилось бы 80 лет. А еще в 2006 году московская хельсинская группа отмечала свое 30-летие.
Да, и 10-летие моего председательства в ней.
У нас в гостях глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Людмила Михайловна, ну если уж подводить итоги, то главным событием в 2006 году, не знаю, согласитесь ли вы со мной или нет, но главным событием стал закон о неправительственных организациях и развернутая в связи с этим беспрецедентная кампания против правозащитников. А началось все с показанного по государственному телевидению фильма про шпионский камень. Вообще вся эта история со шпионским камнем, с фигурировавшим в фильме якобы шпионом вторым секретарем британского посольства Марком Доу, все это напоминало детектив.
Причем плохой детектив. Мы же в суд подали, московская хельсинская группа и я лично подали в суд на второй канал, по которому был показан этот детектив, и на первый канал, в котором после этой передачи было сказано, что им абсолютно ясно, что правозащитные организации в России финансируются спецслужбами. И на тот и на другой канал мы подали в суд. Но вот если год юбилейный в смысле таких событий, то суды стараниями наших ответчиков перенесены на следующий год. Они просто не являются на вызовы судьи, потому что ответить нечего.
Но как вы оцениваете шансы, учитывая, что кампания против правозащитников наверняка инициирована сверху?
Следующее заседание назначено на 22 января. Будем надеяться. Тем более, что я должна сказать, что вот суд против Первого канала по поводу клеветы на правозащитные организации в связи с событиями в Благовещенске, где мы защищали избитый город, был выигран.
Кстати, Лев Пономарев, движение «За права человека», в 2006 году тоже выиграл суд, когда его тоже оклеветали в прессе.
Вот я имею в виду, и Лев Пономарев и на этот суд подавал. Я не подавала хотя на Первый канал по поводу Благовещенска, хотя я там была, потому что они как-то тогда, несмотря на мое там присутствие, меня ловко обошли. По-видимому, тогда еще относительно меня не, вот, персонально не было отдано им, как говорится, отмашки или указания. Ну, несколько позже случился шпионский камень. Я не видела, мне сообщили, сделали распечатку, а потом и достали видеозапись самой передачи. Вы знаете, знаю, что врут, но когда непосредственно тебя касается, то вот шок какой-то был по поводу того, что как-то связывают. Ну, хорошо, вы поймали шпиона Марка Доу. Поздравляю с успехом. Тем более, что я все время имела дело с фальшивыми поимками якобы шпионов.
Кстати, хочу заметить, что, по-моему, персоны нон-грата Марка Доу не объявили.
Да нет, он сидит здесь, спокойненько работает в посольстве. И все это было сделано исключительно для того, чтобы продемонстрировать платежку, на которой была подпись Марка Доу и перечислены 12 организаций правозащитных, в том числе Московская Хельсинская группа. Но я буквально, я подумала, может, я чего-нибудь не помню, не знаю, потому что я никогда с этим Марком Доу слова не сказала. Он никакого отношения к тем грантам, которые получала Московская Хельсинская группа, действительно получала в течение 3 лет, не имел. Но самое главное, что, во-первых, в 2006 году мы уже не имели гранта от этого фонда. Это не от британского посольства и не от спецслужб, конечно, от уважаемого благотворительного фонда, в котором, кстати сказать, суммы в 10 раз больше, чем Московская и Хельсинская группа получила наше Министерство обороны на переобучение российских офицеров.
Ну да, российские ведомства точно так же, как и правозащитники, получают зарубежные гранты.
Из того же самого фонда. Но их платежки не показывали. Я ринулась следующее утро на работу, чтобы подняли все документы. Действительно, документы подписала первый секретарь политического отдела Катя Лич, и никакого Марка Доу там не было. А что за бумажку показывали они по телевизору, я не очень понимала. Но потом там стоп-кадры всякие делали, чтобы понять, что это такое, и знающие люди объяснили, что, по-видимому, это какая-то бумажка, выкраденная в посольстве, для посольского бухгалтера, потому что вот этот фонд Global Foundation, у них нет своего отделения в Москве, у них договор с британским посольством, что они администрируют этот грант, то есть выдают деньги там, получают материалы и передают им и так далее. Так вот, по-видимому, Марк Доу, как заместитель Кати Лич, или в ее отсутствии, или вследствие своих обязанностей, подписал бухгалтеру распоряжение, чтобы он выдал очередные деньги. Все. Так что это не только мы к Камню никакого отношения не имели, но и к Доу никакого отношения не имели. Все выдумано и довольно грубо и нахально, потому что не привыкли наши спецслужбы, чтобы их проверяли и опровергали. А вот видите, опровергаем и будем опровергать. Причем я не требую ни со второго, ни с первого канала ни копейки возмещения денежного, потому что я считаю, что и честь Московской Хельсинкской группы, и моя репутация никакими денежными суммами оценены быть не могут, ни маленькими, ни большими. Я требую только в том же формате опровержения этих сведений как ложных. Так вот, они уже, видите, больше года вертятся.
Наверняка этот фильм не просто так был показан по телевидению. Странным образом он совпал с подписанием закона о неправительственных организациях, который правозащитники окрестили драконовским, и который, по заявлениям правозащитников, поставил под жесткий контроль общественной организации в России.
Президент подписал этот закон в начале января. Да, это, по-видимому, была такая пропагандистская подготовка, чтобы страна приняла эту подпись президента под законом с удовлетворением.
Но этого не произошло.
Этого не произошло. Более того, я должна сказать, что ведь вы заметили, этот зал покончился ничем. Ведь если бы была возможность таким образом изничтожить правозащитные организации и, в частности, Московскую Хельсинкскую группу, то это бы раскручивалось. Это бы продолжалось дальше по нашим телевизионным каналам и по другим средствам массовой информации, контролируемым властями. Но ведь замолчали, вы заметили? Нету больше. По-видимому, сами даже они поняли, что не получилось.
Но отдельные обвинения все-таки присутствуют. Вот совсем недавно, в декабре, глава ФСБ Николай Патрушев обвинил датский совет по беженцам в шпионской деятельности. Но, конечно же, если мы посмотрим на 2006 год в общем и целом, то такой спланированной, организованной информационной кампании против правозащитников после фильма про шпионский камень не было. Это так, да. Хотя, повторюсь, обвинения в адрес правозащитников звучат постоянно.
Более того, я вам скажу, вы знаете, удивительная вещь, но недавний опрос показал, что резко выросло доверие к правозащитникам в стране. По-видимому, работает эффект бумеранга. Раз на них нападают, значит, они нам полезны, думают рядовые граждане.
А что касается закона о неправительственных организациях, Людмила Михайловна, ведь удалось все-таки некоторые нормы этого, из этого закона убрать после того, как общественные организации подняли шум по поводу этого закона. Хотя все равно этим законом общественные организации поставлены в очень жесткие условия.
Вы совершенно правы. Закон был вообще немыслимый. Там было два пункта, которые просто, ну, убивали правозащитное движение и вообще независимое общественное движение, любое, не только правозащитное, на корню. Первое, это и самое главное. В этом законе была прописана такая норма, как что чиновник может лишить любую организацию, правда, через суд, но вы сами понимаете, по представлению чиновника, как сработает наш суд, через суд может лишить любую организацию регистрации. Это осталось в законе, но в законе было, что у нас не имеют права на существование нерегистрируемой организации. То есть, если вас лишили по суду право регистрации, вы вообще не имеете права действовать. Вот право работать без регистрации это право у нас осталось. Это убранный закон. А это очень важно. Почему? Потому что что значит лишить регистрации? Это значит, это очень серьезная мера. Это значит лишить права иметь офис, арендовать офис, и лишить права иметь банковский счет. То есть легально, законно получать какие-то деньги на свою работу. Но не имея банковского счета и офиса, организация по нынешней версии закона все-таки может работать. А это очень важно. Я каждый раз по этому поводу говорю, меня в течение года много раз спрашивали, ну а что, если вашу группу закроют? Я говорю, закрыть они не могут, они могут лишить регистрации. Так вот, я напоминаю, что Московская Хельсинская группа была создана в 1976 году. А получила на регистрацию возможность иметь офис, гранты и так далее в 1993 году. К этому времени она была всемирно известной правозащитной организацией. Ну, лишите нас регистрации, мы опять будем работать без регистрации, без офиса и без гранта работать будем. И это очень важно. Это первое положение, которое убрано из закона. И второе, это было запрещение иностранным фондам, зарубежным фондам финансирования каких бы то ни было общественных организаций в России. Это тоже было убрано, потому что это ни в одной приличной стране, кроме Белоруссии, больше нигде таких законов нет, нигде, даже в Африке.
Более того, иностранные представительства сегодня проходят перерегистрацию, хотя ранее звучали опасения, что они ее не пройдут в силу разных причин. Но сегодня такие организации, как Human Rights Watch или Amnesty International, правозащитные организации, которые долгое время работали и работают в России, успешно прошли перерегистрацию, но, затратив на это, надо заметить, огромные усилия.
Власти пришлось пойти навстречу. Дело в том, что власти не ожидали, какую бурю возмущения и какой серьезный отпор и внутри страны, и извне вызовет этот закон об НКО. Скажем, закон о политических партиях, гораздо раньше принятый, и поставивший наши партии политические оппозиционные в очень незавидное положение, практически в зависимое от Кремля положение. И в смысле регистрации, и в смысле финансирования, и в смысле организационной работы. В общем, никакого особенного отпора ни со стороны партии, ни со стороны граждан, ни во внешнем мире не вызвал. А здесь вызвали. Почему? Потому что вот наши власти этого просто не понимают, что и весь демократический мир, и наши граждане внутри страны уже тоже воспринимают общественные неполитические организации как костяк гражданского общества. И люди возмутились тем, что этот костяк намерены перебить. Они не ожидали такого сопротивления. Им пришлось уступать. Вы знаете, то есть, знаете, вы помните, что еще Герцен говорил, что отвратительность российских законов компенсируется их плохим исполнением. Так вот, здесь ведь у нас же как? Если бы сопротивления никакого бы не было, или бы оно было слабеньким, то закон бы приняли в полную меру и стали бы им как молотком долбить по хребту и по голове. А теперь, когда закон пусть принят, даже с иностранными организациями, там совершенно драконовские методы их регистрации и так далее, но поскольку было оказано сопротивление, чиновники очень гибко перестраивались на ходу и делались добрее. Не только в рамках этого закона, но даже за его пределами. Вот и все. И дальше очень важно, я все время всем нашим доброжелателям и внутри страны, и вне объясняю, что очень важно выказывать активные, твердые протесты против каждого случая наступления на какую бы то ни было некоммерческую политическую организацию. Не надо ждать, когда начнут есть Московскую Хельсинскую группу. Если где-то там в Тамбове или в Петропавловске на Камчатке попробуют закрыть группу, лишить ее офиса или наклеветать на нее в прессе и так далее, надо моментально оказывать отпор. И тогда даже в рамках этого закона мы сможем жить, мы выживем, я уверена. Печально другое. Печально не то, что нас съедят. Это они думают, что они нас съедят. Нас не съедят. Гражданское общество и правозащитные движения уже есть, состоялись в России, и они останутся. Печально другое. Понижается наша эффективность. Ведь сколько средств у нас уходит на самозащиту, вместо того, чтобы заниматься тем, ради чего мы созданы. Защищать наших граждан, права которых нарушены государством или его чиновниками.
Благодарю вас. Я напоминаю, что беседовала с главой Московской хельсинкской группы Людмилой Алексеевой. «Другая Россия» – это правозащитная конференция, состоялась летом 2006 года. Ее организаторы своей целью поставили показать Россию настоящую, а не ту вроде бы благополучную, причесанную специально для лидеров стран Большой Восьмерки, собравшихся в Санкт-Петербурге тем же летом. Странным образом на этот альтернативный саммит многие его участники, а это были представители правозащитных, общественных организаций со всей России, члены разных политических движений и партий, попасть не смогли. Под разными предлогами их задерживали представители правоохранительных органов, саживали с поездов и самолетов, направляющихся в Москву, некоторых запугивали. Более того, после успешного проведения конференции некоторые ее участники на местах в российских регионах подверглись преследованиям. О псковском правозащитнике Венедикте Достовалове рассказывает Анна Липина.
Венедикт Достовалов сам уже на пенсии, но не устал от изнуряющей борьбы за справедливость.
Я, вернувшись 17 числа, намереваясь собрать вещи и двигаться из вагона, ко мне подошли два милиционера. И вы Достовалов, спрашивают. Я Достовалов. Что мне инкриминируется? Вытаскивает один такую бумажку, оборванную записочку, и там написано: Доставал Николай Иванович, адрес проживания, и внизу экстремист. Но мы, говорит, про вас знаем больше, более того, ужасного, чем здесь записано экстремистом. Пройдемте.
Так Венедикт Достовалов описывает события, которые последовали за его участием в форуме оппозиционных сил «Другая Россия» в Москве, а затем в антисаммите в Петербурге минувшим летом.
Я сел, выходит капитан отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Вот нам нужно составить объяснительную. Где вы были, что вы делали? Ну, я был на «Другой России», форум оппозиционных сил нашей страны, Российской Федерации. А потом, говорю, проехал, участвовал в социальном форуме вот в Петербурге на Кировском стадионе. Это был антисаммит, то есть как бы альтернатива, что ли, вот нашего российского правозащитного сообщества тому саммиту, в котором Путин показывал Россию в приглядном, причесанном виде всему международному сообществу в лице глав правительств. Наша задача была представить Россию, какая она есть, со всем комплексом, букетом нарушений, которые здесь сегодня присутствуют. Я это написал, подписался, я поинтересовался. Там подполковник стоял. Я говорю: можете вы сказать, кто вам дал указание снимать меня с поезда? Это надо было вычислить, это надо было просчитать, это было отследить, снять меня, доставить.
Венедикт Достовалов уверен, что его деятельность давно контролируется силовыми структурами.
Это из ФСБ. Это однозначно идут указания, причем негласные. Это была акция политического сыска на конкретного гражданина России.
Как рассказал Венедикт Достовалов, в своей деятельности он постоянно сталкивается с давлением и всяческим противодействием.
Живой тому пример: 15 ноября мы подали уведомление на проведение пикета в память Анны Политковской в защиту права на жизнь, как обязанность государства. В ответ получили возражение. Представьте доверенность. Мы в ответ: ваши требования незаконны. В законе о проведении пикетов и подобного рода публичных мероприятий нет ничего, кроме уведомлений. Никаких документов с нас требовать не вправе. Единственное, что по закону они обязаны сделать, это согласовать время, место, цели и формат мероприятия. Вот все. Вышли мы на пикет. Там стоит уже Воронок, куча милиционеров.
Надежда Дановская тоже псковская правозащитница, соратник Венедикта Достовалова.
Тут интересно, может быть, такой момент, когда милиционеры пришли на пикет, чтобы взять уже нас, с намерением взять, поскольку это намерение было очевидным, стояла машина. И участковый, подойдя ко мне, прежде всего извинился. Причем это извинение из уст милиционеров псковских звучало не первый раз. До этого, когда составлялся административный протокол по поводу пикета антипризывного, там милиция общественной безопасности тоже вначале извинились: Надежда Павловна, извините нас, пожалуйста, мы вынуждены, так сказать, они подконтрольные служивые люди. И им приходится выполнять распоряжение чьё-то. Вот, поэтому здесь можно говорить о том, что все это исходит, понятно, от власти, которая хочет остаться в своих креслах. Предпринимаются все меры для того, чтобы остаться в умах народа тем, что они показывают нам с экранов телевизора.
В отделении милиции на правозащитников был составлен протокол об административном правонарушении. На днях офис Венедикта Достовалова вновь посетил сотрудник милиции.
Приходит к нам участковый уполномоченный: мне с вас надо взять объяснение. В связи с чем военный комиссар города Пскова подал жалобу в прокуратуру города Пскова о том, что мы своей деятельностью сорвали осенний призыв вооруженные силы.
Во время осеннего призыва правозащитники провели несколько акций, среди которых расклейка по городу плакатов с данными Совета солдатских матерей о фактах незаконного призыва, дедовщины и гибели военнослужащих.
Наши действия строго в рамках закона. Мы не против армии как таковой. Мы против такого призыва. Мы ничего не нарушили. Мы против такой армии, в которой гибнут наши дети.
В прокуратуре области правозащитники – частые гости. Десятки проигранных дел, победа – редкая радость, говорит прокурор области Николай Лепихин.
Кто к нам обращается, безразлично. И это могут быть и правозащитные организации. Какие обращения были неоднократно. В каких-то случаях они были правы. То есть мы соглашались с этим, носили свои акты по просьбе реагирования, пытались восстановить права, устранить те нарушения закона, которые имелись. А в большинстве случаев они не находили подтверждения.
Как говорит Венедикт Достовалов, у него пессимистическое отношение к правам человека в нашем государстве. Давление на несогласных, а это в первую очередь на правозащитников, будет нарастать.
Они начинают отрабатывать способы воспрепятствования законной деятельности всех тех, кто с ними не согласен. Власть наша во всех ее ипостасях. Они начинают натаскивать ментов, они начинают отрабатывать взаимосвязи между ФСБ и ментами. Они же ищут способы, какую-то форму, так сказать, противодействия со всеми несогласными, а вот это несогласие нарастает в обществе. Они все это отрабатывают. То, что мы сейчас столкнулись, это пока только цветочки. Ягодки, они все впереди.
Правозащитников не любят власти. Они постоянно ощущают на себе давление. Но именно к ним приходят за помощью простые люди, когда некуда больше идти. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Митинг памяти Анны Политковской прошел во многих российских городах. В Назране он был разогнан милицией, причем некоторые его участники были жестоко избиты. Так сотрудницы правозащитной организации «Гражданское содействие» Екатерине Сатирянской сломали нос. Врачи зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По поводу убийства самой Анны Политковской российский президент высказался крайне резко, заметив, что ее смерть нанесла ущерб России гораздо больший, нежели публикации журналистки, забыв, может быть, что все ее статьи основывались на реальных событиях, которые происходили и происходят в России, и что люди все, о которых рассказывала Политковская, реальные. Об этом во второй части программы «Дорога свободы».